Господи, мы благодарны Тебе за этот день, Господи, день Твоего воскресения, который мы можем праздновать вместе с Твоими детьми, которые по всему лицу земли призывают имя Твое от чистого сердца. Господи, мы просим, чтобы Ты благословил, Господь, всех собравшихся здесь, на этом месте, в других поместных собраниях, чтобы, Господи, слава Твоего воскресения, она могла коснуться наших сердец. Господи, чтобы вера Божия в эту истину, она могла, Господи, дать людям искру надежды и силы для, Господи, жизни в Тебе, для жизни с Тобою, Господи. Благослови, пожалуйста, Господи, освети Твоим присутствием, Боже, это место людей, собравшихся здесь, Господи. Все, что здесь будет происходить, мы благодарны Тебе за ту любовь, Господь, которую мы знаем и которая нам открылась. Мы благодарны Тебе, Господи, за ту веру, которую Ты даешь и которая на самом деле Твой дар, Господи, не от человеков. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что можем, Господи, называть Тебя своим Богом и своим Небесным Отцом. Это Твоя милость, которая сегодня дана людям, Господи. Прославляем Тебя и величаем имя Твое, и благодарим Тебя, поклоняемся перед Тобою, возвеличиваем, Господи, Тебя. Господи, благодарны, Боже, и нет слов, чтобы выразить нашу благодарность Тебе, Отче. Мы молим, Господи, чтобы, Господи, сердца были наполнены любовью к Тебе, любовью друг к другу, любовью к этим людям, Боже, и чтобы истина Твоя, она могла светить ярко в этом мире, указывая людям путь правде. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В книге Второзакония, 30 главе, с 11 стиха, Бог говорит к Израилю, к Ветхозаветней своему собранию. 30, Второзаконие, 30 глава, с 11 стиха. Написано так: «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было бы сказать, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Посмотрите. Еще в Ветхом Завете Господь говорил своим людям, Он говорит: «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Это не что-то, это не истина, которая скрыта от нас. Это не истина, за которую нужно, как бы сказать, вот как-то так вот где-то найти, вот чтобы вот где-то, где бы достать, да? Знаете, мы, особенно те, кто выросли во времена дефицита, таких здесь... наверное, половина. Если вы помните тот момент, там была такая очень серьезная проблема, что деньги есть, а товаров нет. Вот. И была одна проблема: где бы достать? Где бы вот достать то, что нужно было? Как бы это достать? Вот где бы ее достать? Говорят, что где-то за морем есть, говорят, что еще где-то есть, далеко где-то есть. Но нужно как-то достать. Так вот, еще самое нужное человеку, заповедь Господа, да? Слово Божье. Писание свидетельствует нам, что оно не где-то там сложное, да, вот, что не надо его где-то доставать, что не надо где-то узнавать его, где-то в тайных местах каких-то, очень сложно как-то там туда не попасть, это очень сильно хранится под замком, к нему имеют доступ совершенно немногие избранные. Сегодня миллионы людей по всему миру говорят, что Христос воскрес. И миллионы людей по всему миру отвечают им, что Он воистину воскрес. А это значит то же, что здесь написано, что весьма близко к тебе слово в устах твоих. Даже люди, которые, ну, когда-то, возможно, толком не понимающие, кто такой даже Бог, и мало с ним знакомые, с этим самым Богом, но а сегодня эти люди, они исповедуют, что Христос воскрес. Да? И многие такие же люди, которые слабо понимают, кто такой Бог, и которые вообще трудно представляют себе, что Он хочет от них, они исповедуют, что Он воистину воскрес. Так как Господь милостив к людям, да? Посмотрите, это же место Павел цитирует в послании к римлянам в 10 главе, но уже с конкретным контекстом. Это послание к римлянам, 10 глава, с 8 стиха. Вот он цитирует это место из Писания, которое мы только что прочитали, и он говорит: «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое мы проповедуем. И 9 стих: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». И еще один стих: «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». То есть вот это Евангелие, вот это вот весь о спасении, оно одна сегодня в устах миллионов людей, даже которые не знают Господа, да? Даже которые трудно представляют себе, кто Он такой и что Он для них сделал. Но они сегодня исповедуют и говорят, что Иисус воскрес. И многие отвечают им: «Воистину воскрес». И вот, вот то, что, вот суть Евангелия, которое проповедует Павел и говорит, что, посмотрите, говорит, если будешь устами твоими исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Этого достаточно для спасения. Я не говорю, что пасхального приветствия достаточно для спасения. Я говорю о том, что это слово «спасение», оно близко к людям, оно в их устах сегодня. Они исповедуют сегодня это слово «спасение». Одна проблема, здесь две составляющих. Нужно, говорит, исповедовать Иисуса Господом, это раз, а второе – сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых. Можно просто говорить: «Иисус воскрес, воистину воскрес». Когда я помню, когда в детстве я первый раз услышал это пасхальное приветствие, для меня это было, ну, какое-то красивое такое волшебное слово, вот как абракадабра. Именно вот абракадабра, потому что, ну, оно ничего для меня не значило, но звучало очень красиво и таинственно. Когда они говорили, когда взрослые приветствовались и говорили: «Иисус воскрес», я думал, что это одно длинное слово — «Иисус воскрес». Я не разделял его на два слова, одно было для меня — «Иисус воскрес». И там был еще такой не менее таинственный отзыв: «Воистину воскрес». То есть это какое-то, ну, для ребенка, который, ну, не знал ни кто такой Иисус, ни что такое воскрес, это, в общем-то, вот была такая вот таинственная бракадабра, которую взрослые говорили во время Пасхи. И только уже во взрослом возрасте, уверовав, я разобрался, что оказывается там по два слова в пароле и в отзыве, и что «Иисус воскрес» — это два разные слова, и что они значат, я понял, да, и что «воистину воскрес» — это тоже, но значение этих слов я уже, ну, как бы сказать, усвоил только тогда, когда познакомился с этим самым Христом и услышал Евангелие, что это такое. Поэтому я не знаю, что сегодня происходит в умах и сердцах многих людей, которые сегодня исповедуют это слово и говорят, что Иисус воскрес, и отвечают, что воистину воскрес. Возможно, для многих из них это такая пасхальная абракадабра, как для меня было в детстве. Возможно, для кого-то это что-то такое, ну, традиционное и хорошее на самом деле, но нереальное, к сожалению. Для кого-то это на самом деле радость и жизнь. Понимаете? Потому что грань вот между вот этими вот, ну, как сказать, между радостью от Пасхи и между, как бы сказать, совершенно недоумением – это вера. Вот это вот вера, удивительная вера, дар, который дает Господь. Когда мы на самом деле понимаем, что Христос воистину воскрес. Он на самом деле живой. Потому что это дает человеку огромную радость, и это дает человеку огромную надежду. Не просто, что он когда-то был, когда-то жил и, возможно, воскрес, а, возможно, не воскрес, да, а на самом деле, что он воистину воскрес, что он на самом деле живой сегодня, что сегодня есть живой Бог над нами, и что сегодня этот Бог, он среди нас, и что сегодня этот Бог, он любит людей, и что сегодня он также близок к людям, как и 2000 лет назад, когда он ходил по этой земле, и что сегодня он дает человеку возможность пережить его живое присутствие, и это удивительно. Поэтому, когда мы исповедуем, что Христос воскрес, и воистину воскрес на самом деле, то мы знаем, что это, вот эта вера в это воскресение. Посмотрите, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то тогда спасешься. Что такое исповедание наше? Это не просто вот это пасхальное приветствие. И даже не просто того, не просто даже сказать, что я верю в Иисуса Христа. Потому что кто такой Иисус Христос? Если, ну, имя и фамилия какая-то, по-моему, да? Ну, как будто бы для многих. Как будто бы. Причем на разных языках это звучит весьма по-разному. Даже в некоторых вариантах совершенно неузнаваемо. Понимаете? Так что такое исповедание или правильное исповедание Иисуса Господом? Я верю, что исповедание Иисуса Господом, потому что Христос, это как и в Ветхом Завете написано, это Он говорит, там, когда об этом говорится, об исповедании, Он говорит, это заповедь, которая в устах твоих. Наше исповедание, это не просто, что я верю в Иисуса Христа. Наше исповедание перед людьми, это, и причем я подчеркиваю, что исповедание наше может быть не перед, это только перед людьми, потому что здесь говорится об исповедании Иисуса Господом перед людьми. Не где-то в тайной комнате, да, когда ты зашел, посмотрел, что точно тебя никто не видит, и точно никто не слышит, проверил, и потом сказал: «Иисус, ты мой Господь». И потом опять вышел и зашифровался так, что никто тебя уже не узнает. Как раз это исповедание перед людьми. И не просто исповедание, что Христос – это мой Господь, но исповедание Его заповеди. Потому что суть Христа – это не сочетание букв правильное, а суть Христа – это Его заповеди. Да? Когда мы исповедуем Христа Господом перед людьми? Когда мы публично живем по Его заповедям. Когда ты говоришь, я буду делать, я это сделал, потому что я верю в Иисуса Христа, да? Когда ты делаешь добро какое-то, и когда ты что-то делаешь людям, да, когда люди благодарят тебя и говорят: спасибо тебе, добрый человек, что мы должны сделать? Воздать хвалу Господу и сказать: да пожалуйста, но сделай это, потому что я верю в Иисуса Христа, заповедь Его говорит, да? Или наоборот, когда ты сделал что-то, ну, недоброе, и просишь прощения у человека, да? И опять же, почему? Потому что заповедь Божью ты соблюдаешь. И когда ты не поддаешься на зло, когда тебя склоняют делать зло, а ты говоришь: я не буду этого делать. Почему? Потому что я Бога боюсь, и потому что заповеди Христовы мне это не позволяют. Вот это, наверное, будет нашим наилучшим исповеданием перед людьми сегодня. Не просто «я христианин». Если вы знаете, христианство сегодня, ну, во многих странах в тренде, в моде, что называется, да? И те, кто раньше были атеистами, сегодня очень верующие стали, да? И многие из них называют себя христианами, там и крестик носят, и про эти самые там, и, да, и рыбку на машину клеят, там, и многие-многие вещи какие-то там, не знаю, там, исповедания какие-то делают и так далее, и так далее. И на Пасху христосуются, и на это самое, кстати, это называется христосоваться. Плюс с целованием еще. Вот. Да, и там и яйца красят, и ключи пекут, и все очень здорово и замечательно, но это, ну как сказать, но это не настоящее исповедание, потому что суть Иисуса Христа – это неправильное сочетание букв в имени, а суть Иисуса Христа – это заповеди, которые Он принес сюда, в этот мир. И потому, если мы эти заповеди в этот мир несем, если мы эти заповеди перед людьми исповедуем, если мы говорим им о том, что мы на самом деле делаем так или не делаем вот эдак, потому что мы верим в Иисуса Христа, и потому что Он наш Бог, вот это и есть исповедание Его перед людьми, настоящее. Потому что все остальное, оно, ну как сказать, оно ни к чему не обязывает. Сегодня сказать «я христианин», оно ничего не стоит. Может быть, где-то в мусульманских странах, где сегодня убивают за веру, да? Может быть, где-нибудь там в Северной Корее, возможно, это и было бы опасным сказать, что «я христианин» или «я верю в Иисуса Христа». Но в либеральной Европе или в той же самой там либеральной так достаточно Америке там, или еще где-то, сказать, что я христианин, оно к тебе ни к чему не обязывает. И во многом, ну, то есть ничего особого тебе, ну, как бы сказать, таких проблем не создает. Но сегодня сегодня исповедовать заповеди Божьи, оно на самом деле будет проблемно и даже здесь сегодня. Аминь. Не проблема называться христианином. Все называются христианами. По статистике в Литве 90% христиан. Вы их встречали, нет? То есть это 9 из 10 тех, кого ты выйдешь и встретишь на улице, будут христиане по статистике. Да? Вы наблюдаете такую картину, когда выходите на улицу? Или у нас в городе собрались 10% атеистов? Понимаете, про что я говорю? Или у нас в Висагинесе не повезло, и здесь собралось 10% атеистов, те, которые не верят в Иисуса Христа вообще. Но, по сути, получается, что 9 из 10 встречающихся, они будут христианами. Но называться христианином и быть христианином – это две разные вещи. Потому что быть христианином – это жить по заповедям тем, которые дал тебе Иисус Христос. Это есть исповедовать Иисуса Господом. Потому что суть Иисуса – это те заповеди, которые Он принес. Это любить ближнего, это бояться Бога, это служить Господу, да, и целями своей жизни ставить высшие цели, небесные цели, а не земные. Вот это на самом деле сегодня будет свидетельством того, что Иисус Христос – это твой Господь. И это на самом деле отделит тех 90% на самом деле на истинных христиан и на тех, которые просто называются христианами. Аминь. Поэтому давайте будем правильно читать и понимать, что здесь написано. Он говорит, если будешь устами твоими исповедовать Иисуса Господом, и далее он говорит, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. А что такое вера? Да? Как говорит, если говорит, сердцем ты своим будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Вера – это такая штука, которую, в общем-то, написано, что в Писании описывается вера как Божий дар. Ты не можешь сегодня решить уверовать сам. То есть вот, или нет, лучше с завтрашнего дня. Сегодня как-то сложно. С завтрашнего дня уверую, поверю. Это не так просто. Ты можешь захотеть поверить, ты можешь попросить у Бога, чтобы Он дал тебе эту самую веру. Но сам решением своей воли поверить – ни один человек, к сожалению, не может. К сожалению. Поэтому, как сказать, надо ценить этот дар, если он в твоей жизни, если, ну, как мы можем повернуться к Господу и сказать, Господи, хочу верить, помоги моему неверию, как просил один человек однажды у Христа. Помоги моему неверию, научи меня верить, дай мне этот дар веры. Но самому вдруг решить, что завтрашнего дня уверую, ты завтрашнего дня можешь в церковь начать ходить, но это не значит, что ты уверуешь. Это поможет тебе уверовать. Но это не есть вера, да? Ты завтрашнего дня можешь там, не знаю, там Библию начать читать. Это поможет тебе, конечно, уверовать. Но это еще не значит сама вера. Потому что сама вера – это внутренняя, глубокая, четкая, ясная убежденность. Как сказать, как вот то, что мы верим, что завтра солнце зайдет, да? Убежденность на опыте, основанная на каком-то серьезном переживании и так далее. Это внутренняя убежденность того, что здесь написано, что Бог воскресил Христа из мертвых. Что Бог воскресил Христа из мертвых. Это произошло в жизни Фомы, когда он пришел в собрание апостолов и услышал вот эти странные слова, что, понимаешь, мы видели Иисуса воскресшим, что его нет во гробе, что женщины там ходили в гроб смотреть, а его там нет, и что они там встретили ангелов, и что эти ангелы и сказали, что Христос воскрес, и что все такое. И вот этот вот самый Фома, будучи, ну, как и все, большинство людей скептиком, он сказал, ну, мало ли, что женщины говорят. Женщины вообще существа эмоциональные, им тяжело верить. И мало ли, что им примерещится. И мало ли, что им, ну, хочется сказать, потому что хочется, чтобы так было, возможно. Потому он сказал очень четко и ясно. Он сказал, вот пока сам не прикоснусь к нему, пока сам не посмотрю, что дырки от гвоздей на его руках, да, пока сам не увижу следы от копья на его ребрах, да, я до этого момента не буду верить никаким женщинам. До этого момента и вашим россказням верить не буду. И Христос специально для Фомы пришел однажды в ту комнату, где они собирались, в закрытую, кстати, комнату, встал посреди учеников и, обращаясь к Фоме, сказал, подойди, попробуй, потрогай, как ты и хотел. И не будь неверующим, будь верующим. И этот дар, на самом деле, дар веры, на самом деле тогда пришел в жизнь Фомы. И он упал перед ним и сказал: «Господь мой и Бог мой». Поэтому убежденность наша, внутренняя, сильная убежденность в том, что на самом деле Христос воистину воскрес, оно приходит от Бога. Когда Бог воскрешает нас своим словом, когда на самом деле Бог касается нас своей силой, когда Он исцеляет нас, когда Он освобождает нас, когда Он дает нам надежду, когда на самом деле мы видим Его присутствие рядом с собою, в жизнях своих близких, в жизнях других людей из церкви, в жизни своей лично мы переживаем Его. И тогда на самом деле мы понимаем, что Бог, Он живой Бог, что это не легенда какая-то, что это не хорошая далекая идея, что это не какая-то, ну, великая какая-то вот мысль такая, как вселенская, да, а что это на самом деле реальная личность, которая сегодня живая и которая сегодня хочет иметь с тобой общение лично, лично с тобой. Не вообще с человечеством, не вообще с церковью где-то там отдельно, а лично с тобой, каждым. Поэтому на самом деле очень важно, чтобы, ну, вот эта вера присутствовала в жизни нашей. Более того, вот эта самая вера, она дает человеку огромную силу. Огромную силу в каком плане? Потому что сегодня уже говорили и читали вот это место из послания к Коринфянам, дети, если кто был внимателен, когда Павел пишет послание к Коринф, что последний враг, который истребится здесь, на этой земле, это смерть. Да? И Павел в восторге восклицает: «Смерть, где твое жало? И ад, где победа твоя?» Да? Потому что в итоге получается, что смерти нет для людей. Для человека, верующего в Иисуса Христа, смерти нет. И тот финал жизненный, который ждет каждого из вас, молодые, вам в это не верится, но вы умрете. Пожилые, вы уже почувствовали, что это такое, да? Но еще и надеетесь, что как-то отвертитесь. Кто таблетками, кто процедурами какими-то, кто уколами. Но вы тоже умрете. Все рожденные на этой земле от людей, да, они умирают. И это с этим фактом ничего не сделаешь. Умираем мы, умирают наши родители, умирают наши дети. Но если Христос воскрес, подумайте, если Христос воскрес, то это значит, что нету смерти. Есть победа над смертью, есть сила в этом мире, которая сильнее, послушайте, есть сила в этом мире, которая сильнее смерти. Слава Богу! Есть победа над смертью. Есть победа над смертью, подумайте об этом. То есть есть победа, есть в этой жизни некая сила, не таблетки, не врачи, не люди, а воскресший Иисус Христос, тот, который имеет власть над смертью, тот, который имеет силу вот эту самую. Когда Павел проповедовал об этом в Ефесе греческим философам, точнее, нет, извините, в Афинах это было проповедь. И греческие в этом самом, в Ареопаге, среди греческих философов, то они слушали, в общем-то, достаточно внимательно до того момента, пока Павел начал говорить о воскресении. Как только он заговорил о воскресении, многие, написано, из этих вот человек, они сказали: «До свидания, послушаем тебя в другой раз как-нибудь». Но некоторые, немного, но некоторые из тех людей, которые слушали, они, написано, поверили. Такое возможно. Они поверили. Они поверили в то, что на самом деле есть победа над смертью, что есть сила, которая сильнее смерти, которая может вырвать наши тленные тела и воскресить наши души, и поместить это обратно, да, собрать это все, не знаю, как там, по атомам, по кусочкам, я не знаю, что там будет, как это возможно, но каким-то образом это возможно и реально, потому что мертвое, на самом деле, мертвое тело Иисуса Христа, которое было мертвое, которое проверили, что оно мертвое, которое даже там, как это, контрольный удар был, это самое, копьем и так далее, и он не пал летаргический сон, как некоторые утверждают, он не как это сказать, не был в какой-то клинической там смерти или еще что-то такое, после которой еще можно возвратить, да? То есть это сколько там живет человек, через сколько перестают реанимировать? Кто знает в этом зале? 5 минут? 10? Где-то в районе... В районе, да, 5-10, если массаж еще, ну, это самое, есть там массаж сердца, да, да, то есть, через, по-моему, через 15 минут даже все реаниматоры перестают пытаться, как это сказать, вернуть в жизни любого человека. Так вот, прошло больше 15 минут, когда Христос был снят со креста, когда Он был завернут в эти пелены, когда Он был положен во гроб, и написано, что только на третий день воскрес. Понимаете? То есть, 2 дня Христос, тело Иисуса Христа было мертвее мертвого, как все мертвые. Понимаете? Он не дышал, он не жил, на самом деле, вот мертвый, просто мертвый. На третий день он воскрес. И мы понимаем, что нету разницы, сколько времени лежит труп. 2 дня, 10 дней, 1000 дней, 100 тысяч дней, неважно, сколько этот труп лежит. Если из него жизнь ушла, уже процесс для человека необратимый. Верно? И поэтому, если Христос на третий день воскрес, да, то тогда мы понимаем, что это сила Божья, которая способна воскресить любого мертвого. Неважно, сколько он мертвый. Неважно совершенно. Поэтому на самом деле там христиане очень много там беспокоятся, а что вот нам там, как нам там быть вот с нашим телом после нашей смерти, что с ним делать, как его правильно похоронить, да? Да, некоторые очень переживают, во что одеться, чтобы когда придет Господь, чтобы он тебя узнал по приличному одеянию, да? Поэтому другие переживают, как нам правильно крест поставить на могиле, да? Чтобы вот Христос, когда придет, ну, посмотрит, крест неправильно стоит. О, скажет, не будем воскрешать. Третьи там переживают, можно ли христиан кремировать, потому что если вот кремировали, как бы сказать, ну, проблема Богу, понимаете? То есть это самое, тела нету, воскрешать некого и так далее. Нету разницы, послушайте, нету никакой разницы, потому что сила Божья, она имеет такую власть, она имеет такое свойство, что... Какая разница, сколько человек мертв? Это необратимый процесс для человека. Но невозможное человеком возможно Богу. Поэтому Бог воскресил Иисуса из мертвых на третий день. И воскресит и ваши смертные тела, и наши смертные тела вместе в этот день последний. Понимаете? И это очень здорово, потому что на самом деле нет смерти. Есть подготовка к вечной жизни. Есть наш короткий земной путь, о котором Павел говорит как о очень кратковременном и достаточно, ну, незначительном пути. Вот эти 70 лет максимум, или 80, сколько нам отмерены, или 90 при большей крепости, они очень быстро пролетают. Очень быстро. Казалось, вчера молодой был совсем, а сегодня уже
после операции.
И седой, и без зубов. И в итоге, Господи, куда все делось, как все быстро пролетело, куда все ушло. Но это не конец, потому что это всего лишь очень короткий период перед нашей вечностью. И наша вечность очень сильно зависит от того, как мы этот короткий период проведем. Поэтому будем здесь внимательны. Нет смерти, если Христос воскрес. Если Христос воскрес, то нет и греха. Почему? Потому что Божья сила, она воскресила Иисуса Христа и теперь живет в нас. Апостол Павел, опять же, в послании к римлянам свидетельствует в 8 главе с 10 стиха такими словами. «Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. И если дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас». Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Поглядите. Павел свидетельствует о том, что наша с вами жизнь, теперь принадлежит Господу. И что сейчас у нас присутствует та сила, которая способна жить жизнью Христа. Подумайте об этом. Это вера, и все. Если мы верим в это, мы так живем. Если мы в это не верим, мы живем так, как жили раньше. Все очень близко. В устах твоих и в сердце твоем. Решение очень близкое. В устах твоих и в сердце твоем. Решение любое. Да? Что на самом деле реально нужно человеку? Исповедовать Иисуса Господом, как мы говорили, и веровать сердцем, что Бог воскресил его из мертвых. Это рецепт праведной жизни. Другого не будет. Подумайте. Есть очень много рецептов праведной жизни, к сожалению. Как стать лучше? Есть очень много христианской, нехристианской, околохристианской литературы, которая рассказывает нам, как нам стать лучше. Да? Там поэтапное выдавливание из себя по каплям плохих привычек, плохих исповеданий, негативных каких-то слов и так далее, и так далее. И вот таким образом каким-то вот такая вот постепенная трансформация. Но дело в том, что все очень близко и очень просто. Он говорит, верить, что Христос воскрес из мертвых. И логика очень простая, как у Павла. Он говорит, 11 стих еще раз. А, 10 стих еще раз. Если Христос в вас, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Вот такая незамысловатая рецептура, что называется. Кроме того, воскресение Иисуса Христа – это еще и победа над миром, над этим самым. Поглядите, тоже я хочу, чтобы мы одно место напоследок посмотрели, это последнее место, послание Ефесянам, 1 глава, тоже очень, очень знакомое. Павел пишет в Ефес 16 стиха, это о своей молитве за Ефесян. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, что Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего». Внутренние какие-то, да, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Опять же, о даре веры. 20 стих. «Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадил одесную себя на небесах». И обратите внимание вот на последующие стихи. «Превыше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого имени, именуя его не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Здесь очень смело употребляется слово «всего» и «все». То есть Христос выше всего. Христос не просто во главе церкви. Он во главе всего написано. Аминь? Аминь. И он говорит, он во главе всего, еще одно слово, которое употребляется, всегда. Не только в всем веке, но и в будущем. Это значит, что нет в этом мире такой силы, которая могла бы победить Иисуса Христа. И потому Павел с дерзновением свидетельствует о том, что ничто и никто не отлучит нас от любви Божьей. Ни власти, ни начальство, ни гонение, ни тюрьма, ни убийства какие-то там, ни какое-то преследование. Говорит, ничто и никто нас от любви Божией отлучить не может, потому что Христос сильнее всего. Он победил этот самый мир. Это значит, что никакие трудности, никакие сложности, они не способны разрушить нашу веру. Это значит, что ничто и ничто в этом мире не способно победить Христа в тебе. Аминь. И это тоже замечательно. Это значит, что бы на тебя не восставало, или кто бы на тебя не восставал, какие бы страшные и серьезные испытания или трудности в жизни не пытались тебя разрушить или отдалить тебя от Иисуса Христа, это им не удастся. Почему? Потому что Христос воскрес. И Он поставлен выше всего. И Павел пишет, свидетельствуя об этом в Ефесскую церковь, он пишет, я просто, говорит, молюсь, чтобы Бог открыл вот глаза вашего сердца, чтобы вы не физически увидели, а чтобы вы духовно духовными глазами увидели на самом деле вот эту истину, которая совершенно не зависит от обстоятельств. В этом мире очень многое зависит от обстоятельств. Я думаю, что многие христиане сегодня вшли в церковь, как будто Христос не воскрес. Ну, в Литве. Почему? Потому что солнца нет, снег выпал, погода плохая, зарплата маленькая, проблемы большие, здоровье плохое. И вот, скажем так, посмотрев вокруг и увидев, не увидев ничего из того, что можно, могло бы сегодня нас порадовать, ну хотя бы солнышко вышло бы, вот так уже легче было бы, да? Это самое. Вот я просто помню Пасхи, да, вот когда солнце светит, там это самое, птицы поют, там листва уже почти зеленая, все идут такие счастливые на радости, да, на самом деле Христос воскрес, и воистину воскрес, как-то звучит торжественно. А когда вот такое вот за окном, тогда как-то уже Христос как бы воскрес, но уже вроде как-то так и погрустнее. Вот. Да, очень сильно люди зависят от обстоятельств. Очень сильно. Поэтому, если, как сказать, если мы видим вокруг себя, вот, ну, точнее, не видим, лучше так сказать, не видим вокруг себя чего-то, каких-то свидетельств Христового воскресения, то казалось бы, что и не воскрес. Да? Но Писание свидетельствует, что бы снаружи ни происходило, внутренняя наша вот эта вот установка, она не меняется. И поэтому Павел пишет Ефесянам, я, говорит, молюсь о вас, чтобы Бог открыл глаза вашего сердца, и чтобы вы, говорит, увидели, что значит славное Божье присутствие в нас, и чтобы вы поняли, насколько могущество Его и слава Его, и любовь Его велика в каждом из вас, чтобы вы приняли это, и чтобы вы, ну, как-то так обрадовались, что ли, и не смотрели на окружающие обстоятельства, а смотрели на ту истину, неизменную, постоянную, не меняющуюся, вне зависимости от внешних каких-то причин, то, что на самом деле Христос превыше всего этого. Христос превыше всего этого. Значит, все то, что окружает нас, все трудности, они временные. Временные. Засветит солнце впереди. Закончатся земные проблемы однажды, рано или поздно, да? Однажды воскреснете в телах, в которых нет следов болезни, да? Где суставы не скрипят, где голова не болит, где все прекрасно работает и все прекрасно чувствует себя. В мире, в котором однажды встанете в мире, в котором не будет зла, не будет греха, не будет тех вот проблем, которые нас сегодня окружают. И поэтому это надежда только потому, что есть этот факт, то, что Христос воистину воскрес. И Христос теперь находится там, да? Теперь куда Он делся, если Он воистину воскрес? Куда Он делся? Он же в царстве Отца Своего, да? Туда, куда Он обещал привести нас. Когда ученики на последней вечере начали спрашивать, Христос говорит, я ухожу от вас, уже больше не увидите меня. Они говорят, а нам как туда попасть? А мы когда? И Он сказал, вы все знаете, вы путь знаете, потому что, говорит, всякий, кто знаком со мной, путь знает. И говорит, если бы, говорит, было даже не так, то я бы пошел и вам место приготовил. Не переживайте. И я, говорит, хочу, чтобы вы были там, где я. Аминь. Если Бог этого хочет, Он это может сделать? Конечно же. Если Бог хочет, чтобы мы были там, где Он, то Он может это сделать. Конечно же. Поэтому разница между счастливым человеком, который живет в ожидании этого чуда, и разница между несчастным человеком, которого впереди ничего не светит. А если ты Христа не имеешь, то тебе ничего не светит. Извините меня. Может быть, кто-то здесь есть, кто со мной не согласен, но это так. Ничего не светит. Ничего хорошего. Потому что проживешь, умрешь, и суд. И это тяжело. И на земле тоже ничего хорошего не светит. Потому что все цели, все светлые цели, которые ты поставил перед собой, они тебя разочаруют. Неизбежно. Неизбежно. Так жизнь устроена. И не вы первые, которые пытаетесь обмануть себя этими надеждами. Этим путем шли миллионы перед вами. Поэтому на самом деле разница между вот этим счастливым человеком, который знает, что Христос воскрес и верит в это, и несчастным, который не знает, точнее, может, знает, но не верит в это. Всего лишь то, что вот мы говорили, да, очень тонкое. Слово спасение в устах твоих и вера в сердце твоем. Дай Бог каждому иметь это исповедание в устах своих, и дай Бог каждому иметь эту веру в сердце своем, потому что это и есть суть спасения. Аминь. Аминь. Мы еще прославим Господа за то, что Он для нас сделал. Давайте встанем, поблагодарим Его за милости, которые мы имеем. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою смерть и Твое воскресение здесь, Господи. Тебе не нужно было этого делать, Господи, ради Себя. Боже, Ты святой, Ты вечно живой, Ты вечно сущий. Господи, но Ты это сделал для нас, для людей, здесь подверженных рабству греха, подверженных рабству смерти. Господи, Ты разрушил подверженных рабству Твоего мира, этого устройства Твоего мира, Господи. И Ты разрушил, Господи, разрушил власть смерти, разрушил власть греха над нами, разрушил власть этого мира над нами, Господи, и сделал нас воистину свободными. И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что можем в сердце своем в это веровать и быть, Господи, на самом деле Твоими детьми. Мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы прославляем Тебя, нашего великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.